Глава 47. Украшайте мужей рогами, сударыни, с вами Бог. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Иоанн, глава 8, стихи 3, 4, 10, 11. Вечером того же дня Иисус из осторожности покинул Иерусалим. Он решил, что спокойнее будет переночевать на горе Олив. Погода была превосходная, и он безмятежно уснул под сенью деревьев. Но с рассветом миропомазанный снова явился в храм и снова приступил к своим поучениям, собрав вокруг себя огромную толпу. Члены Синедриона не отказались от мысли избавиться от болтуна. Только на сей раз они решили сначала подорвать его авторитет в народе, дискредитировать его любым способом, а уж потом засадить в тюрьму. Они ломали себе голову, придумывая, на чем бы поймать изворотливого сына голубя, когда произошло одно событие, значительно облегчившее их задачу. 7 дней и 7 ночей под сенью зеленых шалашей были немалым испытанием для добродетелей иерусалимских дам. Все веселились до упаду, смеялись, пели, дурачились, ходили друг к другу в гости. С наступлением сумерек нескромные гуляки заглядывали сквозь просветы между ветвей в уютные убежища, где раздевались хорошенькие иудейки. В ночной темноте немало повес ошибалось адресом, и порой застигнутые врасплох, дамы предпочитали не поднимать шума, чтобы избежать скандальной огласки. К тому же всеобщая радость была так велика, что многое в те дни казалось извинительным. В эту развеселую неделю каждый старался отколоть номер позабористее. Главное было не попасться, а на остальное — начхать. И вот как раз в ту ночь, когда Иисус ночевал под оливами, одну даму застигли на месте преступления. Факт прелюбодеяния был налицо. Ее застали в объятиях юного повесы, и поза их не допускала никаких сомнений относительно того, чем они занимались. Разъяренный муж отлупил юнца, а неверную супругу отослал на суд Синедриона, чтобы первосвященники вынесли ей приговор. В ту эпоху, благодаря смягчающему влиянию римской культуры, самое большое, что мог сделать муж-рогоносец, это торжественно отречься от своей изменницы жены. Старые добрые времена, когда за прелюбодеяние по закону Моисееву жен побивали камнями, ушли безвозвратно, и теперь оскорбленный муж мог только развестись с блудливой женой, и все. Рим навязал иудеи свой уголовный кодекс. Теперь только представители Цезаря имели право казнить или миловать, и римские наместники никогда не приговаривали неверных жен к высшей мере наказания. Когда согрешившую супругу привели в Синедрион, дабы муж мог ее отвергнуть по всем правилам закона, один старый судейский крючок вдруг воскликнул, потирая ладони: «Многоуважаемые коллеги, теперь Иисус попался!» Каким это образом, удивились многоуважаемые коллеги. А таким: «Поскольку сия личность мнит себя знатоком Библии, мы с ним сыграем хорошую шутку. По закону Моисея, жена, увлеченная в прелюбодеянии, должна быть побита камнями. Пусть он и разберет данный случай. Если он скажет, что надо судить по закону Моисееву, он здорово подмочит свою репутацию добряка, и никто уже не станет верить его речам о милосердии. Кроме того, этим он навлечет на себя гнев Пилата, римского губернатора. Если же наш болтун решит, что достаточно обыкновенного развода, мы разгласим повсюду, что он проповедует неуважение к библейским законам. И в том, и в другом случае мы с вами в накладе не останемся. А он попадет в просак. Члены Синедриона приняли это предложение с восторгом. Они спешно явились в тот день в храм, где обычно разглагольствовал Иисус, и застали его в окружении многочисленных слушателей. Ходящее слово как раз изливалось по поводу священного писания. Слуги Синедриона притащили с собой и незадачливую супругу, не сумевшую скрыть своего пристрастия к тенцам. «Кто это?» — спрашивали их. Так одна дамочка, наставлявшая мужу лага, попала с поличным. «Она, право, не дурна, бедная кошечка. Я готов спорить, что муж у нее был какой-нибудь старый хрыч. Мало ли что, все равно она не имела права так делать, тем более, если он старик, рога его не украсили. Да полно нам, полно, все от пустяки. Пустяки, ну нет, она заслуживает примерного наказания. Какого же? Скажи, если ты сам такой примерный. А чего мне говорить? В законах Моисеевых все уже сказано. Да ведь этот закон не применялся вот уже сотни лет». Подобные разноречивые чувства волновали толпу, пока слуги Синедриона протискивались к Иисусу. Особенно возмущались мужья. Они горько сетовали, что с прелюбодейкой нельзя расправиться по суровому закону Моисея. Наконец, служители Синедриона вместе с неверной женой добрались до ходячего салона. Состроив самые скорбные рожи, они заговорили с ним слащавым голосом, указывая на проштрафившуюся супругу. «Учитель, вот жена, застигнутая в тот момент, когда она украшала своего супруга ветвистыми рогами. Да-да, Моисей завещал нам побивать камнями, но мы в сомнении. Как по-твоему, что с ней делать?» Иисус притворился, что не слышит обращенного к нему вопроса и ничего не видит. Вместо всякого ответа он спокойно склонился к земле и начал пальцем рисовать узоры на грязном полу. Больше пренебрежения трудно было выразить. Он как бы хотел показать, что праздное выписывание в пыли бессмысленных букв и знаков для него в 1000 раз важнее, чем все вопросы ученых-докторов Синедриона. Тем временем наиболее ревнивые из мужей, услышав упоминание о законах Моисеевых, обозлились до глубины души. Прелюбодейка была им ненавистна, а потому, не откладывая дело в дальний ящик, они набрали на соседней стройке здоровенных булыжников и уже изготовились предать ее лютой смерти. Фарисеи же и книжники сделали вид, что не понимают презрительного молчания Иисуса. Они продолжали настаивать и вопрошать, как поступить с изменницей, которая, видя зловещее приготовление к казни, чувствовала себя весьма скверно. Неумолимые мужья окружили ее со всех сторон, кое-кто уже замахивался камнями, во всем этом не было ничего утешительного. Фарисеи и книжники не унимались. «Так что же скажешь?» — спрашивали они. «Побить эту негодницу камнями? Или отступиться от законов Моисеевых? Ответь нам!» В конце концов сын голубя вышел из терпения. Он выпрямился и сказал: «Пусть тот, кто никогда никому не наставлял рогов, первым бросит в нее камень». Мужчины переглянулись. Положение было действительно затруднительное. К стыду рода мужского надо признаться, что многие его представители всегда готовы осудить неверность жен. Они сразу же ставят себя на место обманутого супруга и не находят для женщины, совершившей измену, никаких смягчающих обстоятельств. Но при этом они часто забывают одну маленькую деталь. Супружеская измена или адюльтер невозможна без участия мужчины. Вина любовника их мало интересует. хотя она порой ничуть не меньше вины любовницы. Подобные господа с удовольствием наставляют рога ближним, но готовы придушить свою собственную супругу даже за то, что она обменялась записками со своим кузеном или младшим братом. Иисус знал, на чем сыграть. Он заставил ярых защитников супружеской верности взглянуть на вещи реально. Вы порицаете женщин, которые грешат, но вы, мужчины, забываете, что именно вы в трех случаях и в четырех и вводите их в грех. Вот что означала его неожиданная фраза, оказавшая на книжников и фарисеев такое же действие, как если бы их окатили ушатом ледяной воды. Для большей ясности Иисус мог бы сказать: «Найдите любовника этой женщины и побейте каменьями их обоих, если таков библейский закон». Однако мы знаем, что сам Иисус наставлял рога и бедному Папусу, мужу Магдалины, и богатому Хузе, супругу Иоанны, а потому относился к легкомысленным женам вполне снисходительно. Итак, ответ миропомазанного сразу охладил гнев ревнивых мужей. Руки у них опустились, как у книжников и фарисеев, а затем разжались пальцы, и камни, предназначенные для неверной жены, упали на землю. Смущенные неожиданным оборотом дела, они поспешили удалиться один за другим, сначала старые развратники, вопившие больше всех, а затем и молодые повесы, не уступавшие им в жестокосердии. «И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди», — говорит Евангелие. О чем же они беседовали? Надо полагать, незадачливая прелюбодейка призналась, что готова поставить плотнику-исцелителю самую большую свечу. «Если бы не вы, должно быть, — говорила она, — мне пришлось бы туго, если бы вы знали, как я вам признательна за ваше великодушное вмешательство. Мадам, мы хоть из плотницкой семьи и университетов разных не кончали, однако в обращении с прекрасным полом кое-что смыслим. Я это заметила, Боже, как ловко вы их провели! Я не люблю, когда со мной начинают хитрить. У меня самого хитрости не занимать стать. Они меня хотели посадить в лужу. Но разве могу я осудить хорошенькую женщину, повинную лишь в том, что она любит? Разве не я сказал, кто много любил, тому многое простится? Значит, вы мне советуете? Я вам советую как-нибудь поладить с мужем и впредь постараться, чтобы вашей супружеской чести не было нанесено никакого урона. Вы же понимаете, если вас еще раз застукают, а меня здесь не будет, кто вас тогда защитит? Да, вы правы. Но что, если мой супруг не захочет меня принять? Не извольте беспокоиться. Если это случится, приходите ко мне. Я дам вам рекомендательное письмо к моим верным поклонницам в Магдале и Тивериаде, которые примут вас в круг моих святых женщин. Есть грехи куда более тяжкие, чем ваш, и самый тяжкий грех — это не веровать в меня. Господи, я в тебя верю. Спасибо. Значит, я теперь прощена? И еще как. Думай обо мне почаще, и я тоже буду помнить о тебе. Может быть, нам еще суждено встретиться. Жизнь полна всяческих неожиданностей. Господи, мыслями я буду отныне всегда с тобой, тем лучше. Тогда ты наверняка попадешь в рай. А что это такое, рай? Это место блаженства, где я дам радость и усладу каждому и каждой, кто меня любит. В таком случае я хочу в рай. Не спеши, не все сразу. Когда придет срок, я тебя приведу в рай. Это я тебе обещаю, конечно, если ты возлюбишь меня превыше всего. Клянусь тебе, Господи. Хорошо, хорошо, встань. Сюда идут. Смазливая грешница и в самом деле бросилась на колени перед таинственным незнакомцем, который спас ей жизнь, и уже была готова доказать, как сильно охватившие ее чувства. Но как раз в это время на ступенях храма появились апостолы, разыскивавшие своего учителя по всему Иерусалиму. Миропомазанный с театральными жестами помог неверной супруге встать и громко провозгласил: «Иди и впредь не греши!» После этого Иисус отправился в сокровищницу, особую часть храма, предназначенную только для женщин. Слух о том, что он выступил в защиту супруги прелюбодейки, опередил его, поэтому легко представить, с каким энтузиазмом встретили сына голубя благодарные дамы. Евангелие признает, что в сокровищнице Иисус мог говорить все, что ему взбредет в голову, и никто из служителей Синедриона не осмеливался его арестовать, хотя книжники и фарисеи с ума сходили от злости. Иоанн, глава 8, стихи 1-20. Анекдотическая история с неверной женой расценивалась по-разному. Большинство комментаторов Евангелия признает, что их смущает снисходительность Иисуса к супругам, наставляющим рога своим мужьям. В течение долгого времени церковь вообще замалчивала эту историку об адультерии. Например, армянский монах Никон, живший в X веке, свидетельствует, что она была исключена из раннего перевода Нового Завета на армянский язык как несовместимая с религиозной моралью. Действительно, отыскать историю о неверной жене в рукописных древних Евангелиях не так-то легко. Мы можем перечислить целый ряд подлинных манускриптов, откуда она была изъята. Александрийский список, Синайский список, Эфремский Палимпсест, а также основные переводы Евангелия, сделанные такими авторитетными отцами церкви, как Ориген, святой Кирилл, Тертуллиан, святой Киприан и святой Иоанн Златоуст. Ориген Александрийский, 185-254, христианский писатель, автор большого числа богословских сочинений, сочетал христианство с идеями философской школы неоплатонизма. Исходя из теологических рассуждений, неожиданно пришел к выводу о вечности материи, ибо без природы Богу нечего было бы делать. Ориген призывал бороться с грешниками путем применения пыток, вплоть до сожжения на костре. Его призывы были воплощены в деятельности средневековых инквизиторов. Кирилл, Александрийский патриарх, 421-445, крайний фанатик, поборник монашества и аскетизма. При нем уничтожена большая часть Александрийской библиотеки. Тертуллиан, Квинт, Септимий, Флоренс, 2-3 век новой эры. Видный христианский богослов, написал много сочинений апологетического, догматического характера, выступал в защиту христианских обрядов и молитв, боролся с язычниками. Главнейшие работы о крещении, о покаянии, о терпении, о зрелищах, о душе, об идолопоклонстве и другие. Киприан умер в 258 году. Раннехристианский богослов, епископ Карфагенский, ярый защитник установления сильной власти высшего духовенства в церкви. В своем послании к Донату ярко обрисовал языческие нравы своего времени. Из других сочинений наиболее значительные о суете идолов против иудеев о смертности. Иоанн Златоуст, 345-407. Один из крупных церковных деятелей, проповедник и писатель, за свое красноречие получил наименование Златоуста, был архиепископом в Константинополе. Перу Иоанна Златоуста принадлежит много произведений. Это главным образом толкование отдельных книг Ветхого и Нового Заветов и беседы на различные религиозные темы. Августин Аврелий, 354-430. Наиболее влиятельный авторитет католической церкви был епископом в африканском городе Гиппоне, написал много сочинений в защиту и обоснование христианства. Наряду с богословскими вопросами интересовался философско-психологическими проблемами. Все эти сокращения доказывают, что многие важные церковники были не слишком довольны своим Богом, которого христианская легенда представляет как защитника неверных супруг. И только один святой Августин, которому было наплевать на то, что скажет его паства, и который охотно дарил свою благосклонность хорошеньким послушницам, сохранил вышеупомянутую историю во всех переводах Евангелия, сделанных под его наблюдением.